Всем добрый вечер. Мы продолжаем с вами разбирать актуальность заповедей в наши дни по книге Хорев Рав Шимшон Рафаэля Ирша. И мы сегодня затронем одну из очень интересных заповедей, потому что она очень, можно сказать, непонятная на первый взгляд заповедь, вызывает очень много возмущения у каждого, кто с ней первый раз сталкивается. И поэтому у нее есть, как мы с вами видим, очень много разных комментариев и попыток объяснить эту заповедь и какой у нее смысл. И также мы попытаемся их рассмотреть и рассмотреть также идею, которую нам проталкивает Рав Шимшон Рафаэль Ирш. Перед тем, как затронуть эту заповедь, я хотел сказать пару слов. Смотрите, у нас есть известное высказывание. Я не знаю точно, как это звучит на русском языке, я в своем переводе это перевожу своими словами, что злодеи, да, у злодеев получается делать злодеяния только потому, что хорошие люди стоят в стороне и не вмешиваются. И по-настоящему, если мы с вами заметим, злодеяния происходят не тогда, когда большинство людей поддерживают это злодеяние, а когда проявляется безразличие. Безразличие к страданиям других людей, безразличие к мучению, к издевательствам над слабыми – это самая лучшая, скажем так, почва для злодея. Это и есть та самая атмосфера, которая ему нужна. Злодею не надо, чтобы было много, чтобы много людей поддерживали его злодеяния. Ему этого не надо. То, что злодею надо, то чтобы никто не вмешивался и не мешал ему совершать эти злодеяния. Я когда-то был в музее Яд Вашем. Есть там очень много разных экспонатов, которые по-настоящему очень такие, как сказать, понятно, да, трогательные, такие тяжелые. Ситуация, это музей о Холокосте, о катастрофе еврейского времени Второй мировой войны. Но есть одна фотография, которая меня вот всегда цепляла. Показывают в Варшаве, я не помню точно какой год, это где-то середина, как раз разгар войны, и это было, да, вот уничтожение еврейского гетто. Да, еврейского гетто в Варшаве. Тогда было восстание, евреи восстали в этом гетто, к сожалению, это восстание не удалось. И вот пошло вот это вот уничтожение этого гетто, когда туда вернулись немецкие силы с поддержкой, и началось вот это вот массовое уничтожение евреев. Есть очень страшная фотография, которую показывают в Варшаве Лунапарк. Лунапарк, то есть привели немцы, дали разрешение властям этого города Варшаве провести огромную ярмарку, в которой также были разные аттракционы. Вот это вот огромное колесо, вот это вот, да, то, что можно было там кататься и смотреть, и разные другие там развлекательные всякие там вещи и так далее. И это очень страшно. Почему? Потому что вот здесь Варшава радуется, веселится, ярмарка, веселье и так далее. А за стеной, вот прям видно стена этого гетто, и оттуда клубы дыма вот это поднимается, да? И вот за стеной уничтожается мирное население, уничтожаются и евреи. А надо не забывать, что евреи были в канун Второй мировой войны почти 30%, чуть больше 30% Польши. То есть это огромное население Польши уничтожается сейчас за стенами вот этого вот гетто, а жители Варшавы радуются вовсю. Там кто катается на этом колесе, кто покупает сладкую вату, люди с детьми гуляют, ярмарка такой, лунопарк такой, веселье такое и так далее. И по-настоящему, если мы с вами заметим большинство преступлений, которые смогли совершить нацисты, они в основном происходили потому, что людей, которые были вокруг, их это абсолютно не интересовало. Знаете, было очень интересное такое событие. Называлось в начале Германии, называлось «Восстание жен». Это когда собралось огромное количество когда начали в Германии арестовывать евреев, да, там вот в 30-х годах, когда нацистская партия пришла к власти, вот только началось вот это гонение, изгнание, арестование, начали арестовывать евреев и так далее, жены этих евреев, которые были немки сами по себе, собрали и огромной толпой пошли там на вот это вот здание вот этой вот власти, на партию, на Рейхстаг, или не знаю, что там было в то время, пошли и вот требовали отпустить своих мужей. И нацистская партия испугалась. Нацистская партия испугалась, и на тот момент вынуждены были отпустить мужей. Почему? Потому что когда была вот эта вот большая волна протеста, когда произошел этот протест, они очень сильно испугались. Конечно, в дальнейшем, когда они уже получили такую общественную опору и так далее, они повторно это все повторили, повторно всех арестовали, повторно всех сослали в концлагеря и так далее. Но это уже было намного позже, когда они уже, знаете, обосновались у своей власти, когда они уже не боялись тех или иных протестов. Но на первый момент это, да, их очень сильно напугало. То есть мы с вами видим, что достаточно одного протеста людей, которые не безразличны, чтобы зло уже испугалось создавать зло. Поэтому самое любимое качество, которое может быть у любого, для любого злодея, это не по отношению, а у других людей, это безразличие. Когда существует безразличие людей по отношению к мучению других, это дает злу процветать. Это дает злу существовать. И это всегда, если мы с вами посмотрим в любых преступлениях, в любом этом, преступник действует тогда, когда он не боится получить в ответ от окружающей среды. Понимая это, вот это предисловие, мы сейчас с вами попытаемся взглянуть на одну из очень странных заповедей в Торе. Я хочу подчеркнуть, мы не будем только ее, постараюсь не только ее затронуть, а последовательные заповеди, которые тоже касаются той самой темы. Написано у нас в Торе такая вещь. Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на земле. Да, человек идет по дороге и увидел птичье гнездо. Теперь птенцы или яйца, которые находятся в гнезде, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери, которая над детьми. Мать нельзя брать. Отпустить должен ты мать, а детей бери себе, чтобы хорошо было тебе и длить тебе дни. Это одна из двух заповедей в Торе, которая вознаграждение за ее выполнение написано прямо в Торе. Чтобы было тебе хорошо, чтобы хорошо было тебе и длить тебе дни, чтобы долго жил. Это полагается по отношению к уважению родителям написано то же самое. И в отношении вот этой заповеди про вот это вот отпугивание птиц и забирание ее яиц. Что это за заповедь такая? Какой в ней смысл? Что именно от нас требуется? Какой? Зачем? Что значит? Я хочу подчеркнуть еще такую вещь. Большинство, как мы с вами увидим, комментаторов не говорят, что это повелительная заповедь. Они считают, что это если человек захотел забрать себе яйца, то есть это мы не говорим, что человек должен бегать по улице, искать гнезда диких животных, чтобы прогнать мать и забрать себе яйца. Нет. Имеется в виду, что если человек захотел взять себе яйца, он голодный, проголодался, хочет себе сделать яичницу, поэтому требуется, чтобы птица была кошерная. Если он захотел взять себе яйца, он должен отпугнуть мать, то есть не брать эти яйца на глазах матери вот этих птенцов, и тогда он может их забрать себе и так далее. Почему? В чем требование? Что именно от нас хотят в этой заповеди? Как я уже сказал, существует много мнений. Одно из мнений, это мнение, которое приводит Ибн Эзра, один из известнейших комментаторов на Тору. К нему придерживается также Рашбам. Он был внук известного комментатора Раши. И Рамбам. Их можно объединить вместе, они более-менее считают придерживаются одной и той же идеи. Ибн Эзра, Авраам Ибн Эзра, Рашбам и Рамбам. Считают, что причина заключается в том, что мы должны стараться приносить наименьшее страдание животным. Да, человеку нужны яйца. Он голодный, он идет по дороге, он голодный, и он хочет съесть, хочет кушать. И он нашел голубиное яйцо, гнездо, извините, голубиное яйцо, там где голуби сидят, да, голубиное яйцо, не знаю, как правильно сказать, и вот хочет забрать эти яйца. Опять же, я подчеркиваю, должно быть, чтобы гнездо было кошерной птицы. Конечно, некошерную птицу нам употреблять нельзя, яйца употреблять нельзя, и поэтому ни в коем случае не надо мать гонять, и не надо яйца забирать и так далее. Он хочет сейчас поесть. Говорит, Рамбам разрешается, потому что мир, как мы уже с вами не разговаривали, дан человеку в его правлении. Человек голодный, ему разрешается. Однако даже когда ты и имеешь право взять яйца, имеешь право убить животное, ты должен стараться приносить как можно наименьшее страдание животному. Даже когда мы имеем право взять яйца или забить животное, мы должны приложить усилия, чтобы при этом животное страдало меньше всего. Поэтому, например, считается, что законы Шхиты, многими считаются, они наиболее милосердные законы по убийству животных, и так далее, и поэтому мы должны именно к этому прибегать, именно к этим законам придерживаться. Почему? Считается, я не знаю, так это или нет, но может быть сегодня какие-то другие есть способы убийства, но считается, что это наиболее милосердный способ убийства животного. Какая разница, я же его все равно сейчас убью. Я же все равно сейчас его забью. Какая ему разница, как я его забью? Все равно я же имею право употреблять животное в пищу. Да. Но даже когда я употребляю, мы должны все равно приложить усилия, чтобы его страдания были наименьшими. Человек, который не считается со страданиями других животных, он становится безразличным. Он становится, да, безразличным, то есть ему наплевать на страдания. И я хочу заметить такую вещь. Качество безразличия, вот это вот, оно не может оставаться только в рамках животного мира. То есть не может такого быть, чтобы человек был безразличен по отношению к животным и очень сильно переживал в отношении людей. Если он безразличный, он безразличный. Если он жестокий, он жестокий. Нет разницы, жестокий по отношению к животным или жестокий по отношению к людям. Если он выработал в себе качество жестокости или качество безразличия, он тогда будет безразличный ко всем. И чтобы человек не был безразличным к мучениям, страданиям животных, Тора требует от нас, что даже когда нам разрешается убивать животных, мы должны это делать проявлением жестокости или жестокости по отношению к этим животным. Поэтому мы должны прогнать мать по этой причине, как пишут они, чтобы она не видела, как мы берем ее яйца. Я хочу заметить здесь еще одну такую вещь. Вполне может быть, что, ну, допустим, птица и не понимает, что там происходит. Она не понимает, что отбирает ее яйца, у нее, может, нет того или иного сознания и так далее. Но мы, ставя себя на место этой птицы, нам было бы невыносимо, конечно, каждому, когда у нас отбирают детей. И поэтому так же, как и нам, мы себе представляем, как нам это невыносимо, мы также должны представить себе по отношению к этому животному. И так же, как к нам, мы не хотели, чтобы проявили такую жестокость, поэтому по отношению к ним тоже не надо проявлять жестокость. Поэтому, несмотря на то, что я имею право забрать яйца, да, но я должен это сделать так, чтобы мать этого не видела. Это первый комментарий, который приводят нам Ибн Эзра, как я сказал, Рашбан и Рамбам. Рамбан, который на букву Нун заканчивается, и Рабейно Бехае, это один из тоже комментаторов на Тору. У нас в иудаизме есть два Рабейно, один Рабейно Бахье ибн Пакуда, автор книги Ховата Левавот, а второй Рабейно Бехае бен Ашер, который написал комментарий на Тору, и он ученик Рамбана, то есть он более поздний, чем Ховата Левавот, он более поздний. Вот этот Рабейно Бехае объясняет, что убивать в один день все потомство, то есть срубать ветвь продолжения жизни – это жестокость. Если я заберу себе и мать, и заберу себе и яйца, тогда в данной ситуации я полностью искоренил все потомство у этой матери. У нас есть, мы с вами дальше разберем тоже похожая заповедь, тоже очень интересная заповедь, нельзя убивать в один и тот же день корову и ее теленка. Мы, следующая заповедь, которую разберем, это будет именно это. В тот же день нельзя убивать корову и ее теленка. Почему? Потому что то же самое объясняет Рамбан. Здесь прерывается ветвь всего потомства. Забрать яйца, ну да, как бы птица улетит и будут новые яйца. Потомство мы не убиваем, не уничтожаем. Но забрать мать, во-первых, никто яйца не высадит, они все умрут. А помимо всего прочего, и даже если мы яйца заберем, тем более, да, тогда никакого потомства не будет. Поэтому, говорит Рамбан, и также приводит его ученик Рабейну Бихай, что это очень жестоко. Само по себе это очень жестоко абсолютно прерывать всю ветвь этого рода, скажем, вот это вот потомство этой птицы. И даже когда, опять же, мы имеем право забить животное или забрать яйца, да, мы имеем право это сделать, нельзя уничтожать ветвь потомства. Почему? Потому что Рамбан пишет, это жестоко. Если Ибн Эзра, Рамбам и Рашбам говорили о безразличии, что это качество, что это вырабатывает у нас качество безразличия, и в конечном итоге человек будет безразличен по отношению к любым видам издевательств, как и в отношении животных, так и в отношении людей, Рамбан говорит напрямую о жестокости. Это жестоко. Жестоко по отношению к роду, жестоко по отношению к природе, уничтожать и истреблять всю ветвь. Это неоправданная жестокость. Она вырабатывает у человека именно качество жестокости. В дальнейшем он будет жесток ко всему. Опять же, если вырабатывается качество жестокости, человек будет жесток ко всему остальному тоже, другим людям и так далее. Я хочу здесь заметить одну интересную вещь. Жестокость – это не только тогда, когда та сторона, по отношению к которой проявляется жестокость, что-то знает и понимает. Жестокость это даже, скажем так, если вторая сторона вообще не осознает, что с ней жестоко повели. Сам человек, который ведет себя жестоко, он жестокий. Сам человек, который ведет себя жестоко. Это, допустим, возьмем с вами эту мать, да, мы ее там убьем. Яйца умрут сами по себе. Но мать, она не знает об этом. То, что она не знает, и поэтому, может быть, она не так будет сильно, или, допустим, когда мы, как увидим, опять же, дальше, следующую заповедь, нельзя убивать корову и теленка в один и тот же день. Когда мы убьем корову, так ей уже, извините, не знаю, наплевать на то, что мы убьем ее теленка в тот же день. Допустим, вначале убили корову, а потом убьем теленка. Ей-то что, она уже мертвая. Но это все равно жестокость. Почему? Потому что жестокость это не только тогда, когда кто-то мучается. Жестокость это даже тогда, когда никто не мучается. Но я жестоко себя повел. Я мог кому-то помочь, какому-то человеку. Но я не помог ему. Тот не знает, что я ему мог помочь. У него понятия нету, что я мог ему помочь. Но я мог ему помочь и ожесточил свое сердце, не помог ему. Это уже жестокость. И то же самое в отношении животных. Животное, они, может, не понимают, у них нет понятия будущего, у них нет каких-то планов на жизнь, они не знают, что их яйца там, не знаю, там, в дальнейшем тоже станут какими-то птицами, и тоже там будут там порождать поколения, они не ждут своих внуков, у них нет всего этого. Но это ни в коем случае не говорит, что нельзя жестоко вести себя по отношению к ним. Потому что когда человек ведет себя жестоко по отношению к ним, как мы сказали, он вырабатывает качество жестокости по отношению ко всему остальному живому миру, включая людей тоже. Человек, который забивает скот, ну, знаете, шохет, по натуре своей, ну, как бы в общем, ему уже легче совершить те или иные жестокие качества в отношении других людей. Потому что есть определенный барьер, которым человеку очень тяжело пройти. Как барьер, да, это убить любое живое. Ему тяжело это пройти. Но когда он это все-таки проходит, в дальнейшем ему становится это намного легче. Поэтому к чему это говорю? Жестокость, она вырабатывается как определенное качество, и в дальнейшем она будет проявлена по отношению к людям и так далее. Еще одно из объяснений, это Рео, один из тоже больших комментаторов, Рео, объясняет, что это заповедь, почему надо отгонять мать. Эта заповедь должна привить нам правильную мысль о мировоззрении и отношении Бога с нашим миром. Можно сказать так, да, у нас есть принято считать, что есть два типа ашгаха, можно сказать, как надзирание Всевышнего над этим миром. Есть ашгаха клялит, общее надзирание, есть ашгаха пратит. Очень много мнений сказано по этой теме, что такое ашгаха клялит, что такое ашгаха пратит, что такое общее, скажем так, глобальное надзирание, и что такое конкретное индивидуальное надзирание. Но очень много мнений на это сказано, я не хочу в это входить, потому что это очень большая тема, на нее можно дать отдельные уроки и так далее. Но в основном большинство мудрецов считают, что есть различия в отношении Всевышнего к людям и ко всему остальному в этом мире. Весь остальной мир, помимо людей, он детерминистичен. То есть он действует в четких, жестких рамках природы. Выбора нет. Действуют так, как вот действуют законы природы. Животные тоже действуют в рамках своих инстинктов. Они не взвешивают стороны конфликта. У них нету конфликта, они действуют в рамках своих инстинктов. Иногда один инстинкт берет верх над другим инстинктом. И вот оно ведет себя так вот или иначе и так далее, и так далее. Но в основном все в жестких рамках вот этого детерминизма. Факт в том, что многие животные подлежат дрессировке. То есть я понимаю, скажем так, код поведения того или иного животного, я могу это подвести под свои нужды. То есть я могу дрессировать животных. В отличие от этого, человек, да, обладает свободой выбора. Человек – это единственное создание, обладающее разумом, ну, в нашем материальном мире, единственное создание, обладающее разумом, а любой разум и есть свобода выбора. То есть сама возможность взвесить две стороны конфликта, сама возможность обдумать ту или иную ситуацию и решить, как себя правильно в ней повести, это свойство разума. Человек обладает разумом, человек обладает свободой выбора. Понимая это, нам понятно, что отношение Всевышнего к человеку отличается от отношений между этим миром и Всевышним. Потому что если этот мир, он ведет себя в рамках детерминизма, в нем не существует вознаграждения, не существует там, не знаю, каких-то, не знаю, наказаний и так далее. Да? Если какая-то корова дала много молока, ее в вознаграждении не сделают носорогом. Или там не скажут, вот тебе полагается коровий рай за то все молоко, что ты нам дала и так далее. Потому что понятно, что у нее выбора нет, понятно, что нигде нет у кого бы то ни было продвижения и так далее, и так далее. Поэтому отношение Всевышнего к этому миру отличается от отношений к человеку, который, да, иногда поощряется, иногда наказывается и так далее, и так далее. Опять же, это все говорю в общих чертах. Это все более подробно мы как-то с вами рассматривали вознаграждение, награда и вознаграждение, извините, когда учили 13 принципов Рамбама, наверное, в Ютубе можно найти этот урок, там о вознаграждении и наказании. Мы более конкретно и более подробно разобрали разные мнения по этому поводу. Так вот, нам известно, что в рамках отношений Всевышнего с этим миром он ведет себя бешгаха кляли, то, что называется, глобальным надзиранием. То есть все в рамках законов. А в отношении Всевышнего с человеком ведет себя в рамках, ну, он может выйти за рамки закона, можно произойти с человеком что-то особенное в зависимости от его поступков и действий. Всевышний заботится, одно где-то проявляется, Всевышний заботится о выживании видов тех или иных животных. Всевышний не заботится об индивидуальном животном. Если мы с вами видим в мире животных, как волк бежит, там стая волков бежит за стаей оленей, и вдруг волк схватил какого-то олененка, это не потому, что этот олененок плохо молился сегодня, или этот олененок нагрубил, там, не знаю, родителям или преподавателям, что бы то ни было. Нет, потому что это произошло в рамках законов природы. Именно феромон этого олененка, его слабость, и волк его как-то там краем глаза увидел, и что бы то ни было. И это все сработало в рамках животных. Потому что какой именно из этих оленей выживет, разницы нет. Главное, чтобы выжил тот или иной вид. То есть Всевышний вмешивается в этот мир ради животных, чтобы выживал тот или иной вид, а не конкретное животное. Для вида животных Всевышний вмешивается. Очень интересно, у нас, знаете, есть Хинух, автор известной книги Хинух, извините, на секунду. Автор книги Хинух, тоже книга, которая через недельные главы обсуждает разные мицвот и так далее. Он там перебирает разные мнения в отношениях Всевышнего с этим миром. То, что там, как он относится к животным, каждый вид, не каждый вид и так далее, и так далее. И он приводит такую идею, что есть далекая от разума, говорит, секта, ну, люди такие, далекие от разума, которые думают, так он их называет, что далекие от разума, они не, это не иудейское мировоззрение, что они думают, что Всевышний вмешивается в процесс каждого листочка дерева. И ни один листик дерева не сорвется и не упадет с дерева, если Всевышнему сейчас в данный момент не скажет упасть и упасть с этого дерева. То есть в рамках мир управляемый законами природы. Естественно, что источник законов природы – это Всевышний. С этим никто не сомневается. Но он не вмешивается в судьбу каждого листика. Он дает этому миру идти своим, скажем там, своей чередой. Он управляет этим миром через законы природы. И этот листик упадет не потому, что Всевышний сейчас сказал ему упасть, а он упадет в рамках законов природы. Когда там, не знаю, у него высохнет его, там, не знаю, корешок, который связан его с веткой, стебелек, пока подует сильный ветер, и все вот это вместе сойдется, и вот он полетел по ветру. Окей? Это в основном мнение всех мудрецов. Это мнение Рамхаль, один из каббалистов и мистиков известных. Это мнение Хинух, как я сказал, это мнение Рама, это мнение почти всех. Опять же, есть в этом тонкости, есть в этом более какие-то конкретные идеи и так далее, и так далее. Но в это входить мы с вами сегодня не будем, потому что это можно посвятить целый урок. Говорит нам Арео, объясняет нам, чтобы мы осознавали и поняли, что несмотря на то, что Всевышний не управляет индивидуально каждым животным, как индивидуум, но он да отвечает, ну как бы да вмешивается в то, чтобы род животного выжил. То есть есть власть какая-то Всевышняя над этим миром, несмотря на то, что она не конкретно над каждым индивидуумом, как над человеком, а все-таки она, да, есть над видами животных. Чтобы мы это осознали и поняли, что его власть распространяется и над видами животных тоже, поэтому истреблять полностью этот вид мы не имеем права. И поэтому даже когда мы и хотим взять яйца, мы должны позаботиться о том, чтобы было... птица, которая может продолжить свой вид, свой род. Поэтому мы должны мать отпугнуть, и только тогда можем забрать яйца себе. То есть эта заповедь предназначена, чтобы привить, или, скажем, внедрить в наше сознание вот это вот мировоззрение о отношений Всевышнего с этим миром, как он им управляет и так далее. Опять же, сам автор книги Хинух, которым мы до этого с вами говорили насчет листа дерева, объясняет, что эта заповедь должна научить нас о важности каждого создания. Чтобы мы помнили, что каждое существо имеет значение. Очень часто люди начинают пренебрегать, не только люди, да, но начинают пренебрегать другими, ну, животными созданиями. Ну, это же не человек, подумай, что ничего страшного, подумаешь, там что-то где-то. Нет. Это предназначено, то есть человек должен ценить каждое создание. Мы несколько недель, уроков назад говорили об уважении человека к природе, которое требует рабиш. Например, нам нельзя уничтожать просто так растения. Нам нельзя тем более уничтожать плодовитые деревья. Нам нельзя с пренебрежением относиться к природе. Мы там говорили о том, что там выбрасывать пластик и все вот это вот отношение к природе и так далее. Мы не должны пренебрегать этим. Мы должны с уважением относиться к природе, потому что мы должны осознать, что каждый элемент этой природы, он создан Всевышним. Он создан Всевышним. Он создание Бога. И поэтому относиться к этому с уважением. Когда мы видим, что люди там, махнув рукой, вырубают деревья, там, уничтожают. Опять же, человек имеет право для нужд своих вырубить лес и так далее. Это понятно. Но он не должен это делать беспричинно, скажем так. Ну, мешает ему там, не знаю, или что бы то ни. Нет, ни в коем случае. Потому что мы должны проявлять уважение ко всему созданному в этом мире. Потому что все, что здесь создано, оно создано Творцом Всевышним. И у всего есть своя цель. И поэтому даже когда мы и берем яйца у этой птицы, мы должны помнить, что просто так забирать птицу без какого-то ни было смысла нельзя. Пускай живет она. Да, что, я могу, конечно, ее убить и забрать яйца. Но не убивай ее просто так. У тебя есть заповедь ее отпугнуть, чтобы забрать эти яйца, чтобы она продолжала жить. То есть выработать у нас уважение к природе. Очень часто можем заметить семьи, которые приходят на природу, где-нибудь там на пикник, то что называется, и оставляют после себя целую гору мусора. Это огромное неуважение к природе. Это огромное неуважение тому месту, где они отдыхали. Это огромное неуважение, я уже не говорю по отношению к другим людям, которые тоже хотят отдохнуть в красивом и чистом месте. Но помимо всего прочего, это неуважение к природе. Это неуважение к созданию Всевышнего. Еще один из комментаторов у нас, это Ральбаг, объясняет, что все ограничения этой заповеди предназначены, чтобы довести человека от, скажем так, отвести человека от этого действия вообще. Я хочу объяснить такую вещь. Смотрите. У нас есть, как говорит Рамбам, как говорят другие рационалисты, у нас есть заповеди, которые предназначены для того, чтобы в нас воспитать какое-то качество, или для того, чтобы у нас отучить от чего-то вредного. Говорит Ральбаг, прийти и забрать яйца у птицы на дереве, там столько ограничений, как мы с вами увидим, возлагается на эту заповедь, предназначено просто так, чтобы человек махнул рукой и пошел своим путем, чтобы он не занимался этим. Зачем тебе? Нужно, я иди там, в любом магазине купи себе уже готовые яйца. Не занимайся этим. Поэтому возлагается огромное количество ограничений. Отгони мать, но так, чтобы она тебя не видела, чтобы улетела именно от твоего действия, а не чтобы ты ее просто так напугал сдалека. И тогда очень много заповедей с этим связано. Для чего? Чтобы человек прошел мимо и не брал в конечном итоге эти яйца. У нас есть несколько заповедей, которые мы можем сказать, которые даны нам постфактум. Например, одна из классических заповедей, это заповедь о красивой пленнице. Когда человек, там, да, и народ пойдет там, на войну, на другие народы и захватит себе в плен женщин, красивую пленницу, которая ему понравилась. Он не имеет права над ней надругаться, он не имеет права к ней прикасаться. Он должен ее забрать себе домой, чтобы она у него там прожила определенное время. И в дальнейшем она будет отращивать ногти, пострижется налысо. И в дальнейшем, если он решил, что он хочет с ней продолжать жить, тогда он имеет право на ней жениться. То есть она, по мнению многих комментаторов, не должна проходить гиюр. Он должен, может, на ней жениться, она будет его женой. Но если нет, он ее должен отпустить домой. Что это, на первый взгляд, кажется очень жестокая заповедь, что значит брать себе женщину насильно себе домой и так далее. Но если мы посмотрим, как говорит Раши, как говорят многие другие комментаторы, эта заповедь дана нам как постфактум. То есть понятно, что человек, вот представьте себе, как я уже не раз говорил, да, это войны того времени, да, там адреналин зашкаливает, там руки, там люди царапались, кололись, там это не то, что сегодня нажал на кнопку и какая-то ракета там улетела на 300 километров вперед. А это вот прям сражались там руками, дубинами, мечами и так далее. Кровь там, ну, все вот эти ужасы тех времен, тех войн того времени. Адреналин зашкаливает, и человек вот возбужден сейчас этой войной. И вдруг ему попадается во владение красивые пленницы. Естественно, как человеку сдержаться в данной ситуации будет очень тяжело. Очень тяжело. Как говорит Раши, говорит Тора, понимает, что человеку в данной ситуации сдержаться будет невозможно. Прийти сказать ему, не трогай этих женщин, никто не прислушается к этой, невозможно прислушаться к этой заповеди. Поэтому мы с вами знаем, что всегда вот эти вот побоища, всегда вот эти вот битвы, войны, они всегда в конечном итоге приводили к большому количеству надругательств над пленницами, насилия и так далее, и так далее. Как можно это избежать? Можно как бы разрешить, но с определенным ограничением. Можно. Хочешь взять ее себе, пожалуйста, нет никаких проблем. Возьми ее на определенный период времени себе домой. Она будет сидеть у входа твоего дома, она отрастит ногти, опять же, сострижет волосы, будет плакать у дверей дома твоего. Если после этого периода времени ты увидишь, что по-настоящему она тебе продолжает нравиться, у тебя есть к ней какие-то чувства и так далее, то есть это не было какое-то мгновенное возбуждение и какой-то порыв просто овладеть красивой пленницей и так далее, а по-настоящему есть какие-то глубокие чувства, о, тогда по-настоящему можно взять ее себе. Но если нет, ты должен ее отпустить. Отпустить домой, она не продается ни в рабство, прикасаться к ней ни в коем случае нельзя, можешь ее отпустить себе домой и так далее. Когда человеку говорят, что это возможно, это можно, но при определенных условиях человеку легче это проглотить. И намного больше шансов будет того, что надругательств не будет. Намного больше шансов это будет в том, что это отучит его, отведет его в сторону. Он забудет уже про все это. И практически не будет всего вот этого ужаса и так далее. То же самое, это привел просто как пример. Как заповеди, которые дают нам постфактум. То есть это уже после того, что человек, вот он находится в такой ситуации, как ему избежать и так далее. То же самое здесь. По-настоящему Тора предпочитала бы, чтобы люди не брали эти яйца. Ставьте эту птицу в покое. Тора предпочитала бы, чтобы мы не брали эти яйца. И чтобы мы не брали и не трогали обычных диких животных, оставь их в покое. Но человек уже вот хочет. Вот у него жажда именно к этим вот голубым яйцам и так далее. Вот у него пробудилась вот эта жажда и так далее. Хорошо, но накладывается такое огромное количество ограничений, чтобы человек отмахнулся. Который объясняет, что для человека предназначены домашние птицы. Похоже на то, что нам, говорит нам Ральбаг. Для человека предназначены домашние птицы. Их он может забивать, их он может кушать, они для него. Но дикие птицы принадлежат природе и должны развиваться в рамках природы. Поэтому природу портить нельзя. Не убивай птицу, которая способна нести яйца. Опять же, если очень сильно проголодался, ну, бери. Но птицу не убивай. Хочешь дичь поесть, да, хочешь птицу поесть, ну, так вот, возьми любую курицу или любое другое, там, не знаю, там, утку, курицу, все, что у тебя дома находится, бери, кушай, сколько тебе хочется. Но диких животных оставь в покое. Не для тебя это принадлежит. Окей. Мы с вами посмотрели большой букет разных мнений по отношению к по-настоящему очень странной заповеди. Что же на эту тему скажет нам Рав Ирш? Рав Ирш говорит нам, из правил, которых нас учит Талмуд, мы можем вывести, говорит Рав Ирш, что именно от нас требует эта заповедь. Во-первых, Талмуд требует от нас, как нам говорит Талмуд, что эта заповедь касается только, как мы с вами сказали, кошерных птиц. Это не касается ворон, это не касается разных других. Это касается сугубо кошерных птиц. Даже одно яйцо или птенец уже считается гнездом, и можно уже выполнить эту заповедь. Также говорится о бесхозных птиц, о диких птицах. Не птицы, которые принадлежат другому человеку. Это не то, что я могу кому-то влезть на даче, там, не знаю, или в деревне, влезть ему во двор и там прогнать курицы, забрать себе яйца. Нет. А имеется в виду именно о диких птицах. Еще одна вещь, говорит Рав Ирш, заповедь говорит отослать мать, но как только мать взлетела, ее уже можно забирать себе. Да, то есть ее, когда она на гнезде, я не могу ее брать себе, я ее должен отпугнуть. Как только мать улетела от того, что я ее отпугнул, тогда я уже имею право ее ловить. Если мать вернулась в гнездо, я ее отпугнул, и она обратно вернулась до того, как я забрал яйца, я ее должен прогнать еще раз. То есть я должен стараться, чтобы как бы она не видела того, что я забираю эти яйца. Если эти яйца непригодны к еде, они испорчены или непригодны к еде, тогда заповедь отменяется моментально. Если мать не сидит на яйцах, а рядом, тоже заповедь отменяется. И еще одна вещь, говорит Рав Ирш, это не обязывающая заповедь. Это не то, что я должен залезть на крышу третьего этажа, там в доме, где-то я нашел какое-то гнездо какого-то голубя, я должен сейчас там, как скалолаз, лезть на стену того дома, чтобы ее прогнать, у тебя есть такая... Нет, это если я хочу забрать ее яйца, только таким образом я могу это сделать. Если не хочу, не должен. Из приведенных условий мы можем сделать такие выводы. Говорит Рав Ирш. Всевышний позволил человеку использовать и пользоваться этим миром. Это дозволено человеку. Человек обязан проявить уважение к созданию Всевышнего. В особенности, когда эта вещь не предназначена для него напрямую, а предназначена ради мировой цели. Это дикая птица. Ее задача быть как бы дикой птицей, порождать таких же птиц, как она сама, быть частью природы, частью вот этой экологии, природного мира, а не частью, принадлежащей человеку. Если ты, опять же, как мы сказали, повстречал кошерную птицу, но она дикая, не принадлежит тебе, не бери себе, если она занята размножением в мире. Рав Ирш придерживается всегда к одной и той же идее, которую мы с вами уже встречаем в многих заповедях, касающихся отношений человека с этим миром. Не нарушай гармонию этого мира. Мир создан в абсолютной гармонии. Если мы с вами посмотрим, когда вот мы сталкиваемся, значит, с нетронутой природой, у нас восхищение, как все красиво, как все цветет, какая зелень, какая природа. У нас восторгаемся этим, восхищаемся этим. Почему? Что здесь такого красивого в природе? Гармония. Мир существует в гармонии. Единственный, кто не в гармонии с этим миром, это человек. Он обладает своим разумом, он обладает своим выбором. И в порывах своих амбиций, своих желаний, он нарушает эту гармонию. Наша задача, как пишет Рамбам, научиться жить в гармонии с этим миром. И поэтому, говорит Рав Ирш, когда ты хочешь взять яйца, не нарушай гармонию тем, что ты убиваешь и истребляешь этих птиц. Мир дан человеку, чтобы он пользовался им и не мешал его развитию. Человек обязан сдерживать свои амбиции. И несмотря на то, что он управляет миром, он должен понимать границы себе дозволенного, говорит Рав Ирш. чтобы не уничтожать мир в порыве своих амбиций. Очень часто люди в амбиции своих, как мы с вами говорим, знаем, уничтожают леса, уничтожают животных, для того, чтобы построить какую-то огромную электростанцию, которая будет снабжать там, не знаю, человечество огромным количеством электричества и так далее. С одной стороны, это хорошо и правильно, но когда человек это делает в рамках того, что не считаясь с окружающим миром, не считать, показать там свою мощь, показать свои способности продуктивные и производительные, это приводит всегда к разрушению вот этой гармонии, это истребляет этот мир. Не дай бог, когда человек вмешивается в природу. Тогда человек может жить в гармонии с окружением. Тогда, когда он живет в гармонии с природой, он, можно сказать, вступает в ряды сущностей, которые служат Всевышнему. Когда человек живет в гармонии с природой, тогда его поступки будут прославлять его. Это то, что нам написано, чтобы хорошо было тебе, потому что сама гармония с этим миром, она и приводит к гармонии к человеку. Человеку приятно и хорошо жить в природе, в гармонии с природой, и будут помнить его поступки, поэтому длить тебе дней и так далее. Ведь человек выходит за рамки эгоизма и живет ради других, и тем самым образом его поступки возвышают его, тем самым его поступки возносят его, хвалят его и так далее. Таким образом, по мнению Рав Ирша, причина, почему нельзя просто так брать эту мать, убивать эту мать, заключается в том, что мы нарушаем гармонию. Мы должны это помнить. Каждый раз, когда мы убиваем какое-то животное, мы нарушаем гармонию. Когда мы истребляем целый вид животных, мы абсолютно нарушаем эту гармонию, которую потом очень тяжело будет восстановить. Поэтому мы должны всегда стараться, даже когда нам не разрешено охотиться и убивать тех животных для своего выживания, делать это с наименьшим ущербом для природы. Поэтому если я могу забрать эти яйца, не убивая мать, бери их. Мать не убивай. Практические законы связаны с этой заповедью. Голуби в голубятнике или птицы, которые строят гнезда на стенах живых домов и так далее, если они не принадлежат кому-то, да, это считается дикими птицами, и на них распространяется эта заповедь. Если же гнездо находится на частной территории, у кого-то во дворе, хозяин на этой территории их приобрел, и поэтому я не имею права забирать оттуда яйца и так далее, это не мое. Поэтому на них не распространяется эта заповедь. Нельзя обрезать крылья матери, чтобы она далеко не улетала, перед тем, как ее отпугнуть. Если, например, самец сидит над гнездом, не самка, а самец, тогда человек освобожден от заповеди и обязанности прогонять его. Это то, что касалось заповеди по отношению к этому вот птице и гнезду, и вот этих яиц. У нас есть еще одна очень похожая заповедь, которую вот я сейчас зачитаю. У нас говорится в Торе такая вещь. Но корову или овцу, ее и детеныша ее не закалывайте в один день. То, что мы с вами говорили до этого. Тора запрещает убивать корову и ее теленка, или овцу и ее там ягненка, запрещает убивать в один и тот же день. В основном комментарии к этой заповеди очень похожи на комментарии по отношению к предыдущей заповеди. Это чтобы человек не вырабатывал безразличность по отношению к этому, чтобы человек не прерывал род животных и так далее, и так далее. Поэтому то же самое, что и касается гнезда и там яиц с матерью и так далее, те же самые комментарии касаются и этой заповеди, и то же самое объясняет Рав Ирша насчет этой заповеди тоже. Запрещено уничтожать, истреблять вид животных. Кроме того, как пишет там Рамбан про яйца и так далее, человек вырабатывает себе жестокость по отношению к тому, что вот он убивает мать и ребенка, теленка в один и тот же день. Он вырабатывает качество жестокости, качество безразличия, смотря какой комментарий и так далее. Поэтому те же самые комментарии касаются и этой заповеди тоже. Практические законы, касаемые этой заповеди. Запрет касается только скота, а не диких животных. То есть оленя, его мать, олениху, я не знаю, да, его можно убить в один день. Это касается только домашнего скота. Мудрецы разошлись во мнениях, касается ли запрет также отца. То есть нельзя ли убивать быка и его теленка в тот же день. В этом разошлись мудрецы в своих мнениях. Нет разницы, кого мы забили раньше. Мать или теленка. Второго, то есть если мы забили раньше мать, теленка нельзя убивать потом. А если убили вначале теленка, мать в тот же день нельзя убивать тоже. Даже если это был зарезан другим человеком. Один купил корову, а второй купил ее теленка. Если я вижу, что тот, кто купил корову, он ее зарезал сейчас, мне в этот день убивать теленка нельзя. Потому что тем самым образом прерываю ее род и так далее. Окей, это то, что касается двух этих заповедей. Я думаю, замыкающая заповедь, которую надо будет сегодня рассмотреть, она тоже, мы ее уже не раз обсуждали, в разных вариантах и так далее. Вот я сейчас зачитаю стих Торы. «Если увидишь осла твоего ненавистника, лежащим под ношей своей, то откажешь помочь ему? Помоги развьючить с ним, с хозяином». Второй стих говорит: «Не загради рта быку, когда он молит». Бык находится во время вот этого, молит пшеницу, выдавливая из колосьев, мы его гоняли так по кругу, он ходил и раздавливал эту пшеницу, чтобы она выходила, зерна выходили из колосьев. Нельзя в этот момент закрывать ему рот. И здесь пишет Равиш такую вещь. Нет других созданий в этом мире, которые нуждались бы в защите человека больше, чем животные, особенно домашние животные. Мы должны понимать, они тоже обладают чувствами, животные, и порывами, точно так же, как и люди. Но они порабощены служению человеку. Человеку очень легко забыть, что животные страдают и мучаются от боли, жажды, голода, так же, как и человек. Если мы с вами посмотрим, я когда-то видел документальный фильм о фабрике, вот это вот, знаете, мясных фабриках, а вот этом вот всем убийстве животных, как их привозят, как их давят. Видно вот эти грузовики, которые везут этих коров на убийство, или этих птиц и так далее. Дело в том, что те, кто этим занимаются, они уже выработаны какие-то качества безразличия по отношению к этим мучениям и страданиям. И они по-настоящему ведут себя ужасно жестоко. Ужасно. Все это связано с очень жестоким, безразличным и жестоким отношением к животным. Этих птиц бросают, там видел когда-то, показывали, как убивают, раздавливают птенцов, которые слишком много птенцов родилось, их просто страшная вещь. По-настоящему, если бы, не знаю, если бы я был бы сильным человеком, по идее, думаю, с точки зрения морали, мы должны бороться с этим, даже, не знаю, бороться с этим. Я думаю, что вегетарианцы, ну, люди, отказывающиеся от мяса, я думаю, это наиболее моральный сегодня поступок, который существует. Да, даже если за счет того, что в праздники надо кушать мясо и так далее. Но если мы с вами увидим все это производство мяса, сколько в нем безразличия и жестокости, каждый, кто к этому присмотрится, его бросит в шок. Потому что люди, которые занимаются животными, приучаются к животным, они уже менее чувствительны к их страданиям и болям. И это не только к животным. В Израиле постоянно мы слышим рассказы о жестокости в частных садиках воспитательниц по отношению к детям. И волосы дыбом стоят. Как человек может себя вести так по отношению к детям? Как такое может быть? Ответ очень простой. Когда с этим вращаются и крутятся, и дети плачут, и все то, и подгузники и менять, и вот это вот все, человек становится уже грубым в отношении к этому. Он уже не так переживает, как другие люди. Но это не потому, что так надо быть. Нет, а потому что он огрубел. Он забывает о страданиях детей. Он забывает о страданиях животных. То же самое в домах престарелых. Показывают, как вот эти вот постоянно раскрываются новые и новые издевательства санитаров и этих по отношению к пожилым людям. Да, вполне может быть, что там есть люди, которые могут любого вывести из себя. Ну, допустим. Но все равно так относиться к к пожилым людям. Как такое может быть? Это ведь нормальные люди. Мы на них смотрим, абсолютно нормальные люди. Но ответ в том, что человек, который уже на постоянной основе с этим возится, у него грубеют чувства по отношению к этому. Он забывает. И когда он забывает, он позволяет себе вести так, как другие люди себе не позволяют вести. Он забывает о мучениях и о болях, и о жажде, и о голоде, которым страдают пожилые люди, дети и животные тоже. Иногда человек также в стремлении больше заработать, он тоже издевается над животными. Он забивает животное, перегружает животное каким-то грузом и так далее. Иногда ради капризы какой-то или ради безразличия, а иногда просто ради забавы. Все вот это, знаете, было принято, это царская охота. Собираются богатые люди, там разные барины, собираются и едут на охоту. Зачем? Что вам, кушать нечего? Зачем вы это делаете? Ответ очень простой, это развлечение такое. Как коррида в Испании. Взять быка и просто так его шпагой тыкать. И люди от этого восхищаются. Это развлечение такое. Мы должны помнить, что это животные от этого страдают. Это не может быть развлечением. Это не может быть забавой. Таким образом, человек издевается над созданиями, которые даны ему в использовании. И чтобы этого не было, потому что человек, который безразлично относится к страданиям животных, который привык слышать их стоны, их визги, игнорировать это, он также будет слышать стоны и визги других людей и игнорировать их. Именно с этим пришла, говорит Равиш, бороться Тора. Тора требует быть внимательным к страданиям животных. Человек обязан облегчить участь любого животного, даже, как написано, если это осел его врага. Более того, осел его врага, там надо ему помочь еще раньше, если там из-за того, что он может прийти к помирению, перемирию и так далее. Но во всяком случае, человек должен помогать, даже если это осел его врага. Потому что здесь главное, это не хозяин этого осла, а сам осел мучается. Сам осел перегружен. В первую очередь, человек должен заботиться о своих животных. Человеку запрещено садиться за стол, если он не накормил свой домашний скот. Своего домашнего питомца. Не накормил свой домашний скот. Ему нельзя кушать. Потому что он должен помнить, животные тоже хотят кушать. В субботу даже разрешается в нарушении субботы доить корову, если она страдает. Когда вымя коровы, да, набивается молоком, для коровы это большое страдание. Поэтому в субботу, несмотря на то, что доить молоко в субботу запрещено, но если от этого страдает животное, разрешается в субботу доить животное. Не для себя. Можно доить на землю или доить в ведро, куда там до этого налили какую-то хлорку, ну, чтобы потом не пить это молоко. Но чтобы животное не страдало, даже для этого мудрецы разрешают нарушить субботу. Нельзя перегружать животное. Нельзя его забивать плетями, чтобы он куда-то шел. Нельзя отбирать у него еду. Если бык находится во время вот этого, то, что он молит, вот эту вот пшеницу и так далее, нельзя закрывать ему рот. Говорит Равиш, мы должны воспитывать детей так, чтобы они любили и переживали за животных. Когда мы видим, что дети, они глупые, ну, глупости свои могут там, не знаю, не понимая, принести какую-то боль к животным. Мы должны их одернуть, должны их научить этого не делать. Человек не должен проявлять неуважение к природе. Это тоже мы должны учить детей с детства. Ведь если человек безразличен к мучению животных, он будет безразличен к мучению других людей. Поэтому мы это должны понимать, и весь смысл этих заповедей заключается в том, чтобы человек ни в коем случае не проявлял безразличия. Потому что тогда он становится самым большим приспешником любого злого человека. Тогда он дает злу возможность существовать и процветать. Окей, мы с вами закончили то, что я хотел сегодня сказать, слава богу. И поэтому, если есть какие-то вопросы, буду рад ответить.
Да, спасибо огромное, Рав Даниэль. Есть вопросы? Пожалуйста, можно поднять также виртуальную руку и задать ваш вопрос голосом. Начнем с Анны, пожалуйста.
Шалом, Рав Даниэль. Шалом, Кеферит. Меня слышно хорошо?
Да, я вас слышу.
Спасибо. Такой вопрос по поводу уважительного отношения к природе. И вообще экологическое это движение в последние годы размах и силу набирает. И уже даже если 10 лет назад кто-то бы сказал, что будет такая зеленая партия, которая будет влиять на политику даже страны, это вызвало бы смех. А в настоящий момент у меня вопрос такой. А где граница вот уважительного отношения к природе? Спасибо.
Замечательный вопрос, очень хороший вопрос. Мы как-то с вами, я не помню, какой-то день говорили об идеологиях, в каком-то из уроков, по-моему, про Хануку, говорили с вами об идеологиях зеленых партий, пытались их рассмотреть, откуда ноги растут. Идеология зеленых партий, она немного отличается от того, что говорили мы, потому что там, ну, включено идеи Жан-Жак Руссо о благородном дикаре и всякое такое. То есть там связано много с разными такими либеральными и подходами Жан-Жак Руссо и так далее. Это немного другое. Опять же, я там в том уроке пытался более подробно разобрать идеологию зеленых. Смотрите, очевидно нам и понятно, что природа дана человеку в его использовании. И человек имеет право природой пользоваться. Более того, ради своих нужд он может то там где-то, как сказать, отодвинуть природу ради своих нужд. Но беспричинно, или можно же эту цель добиться с наименьшим уничтожением природы, конечно, надо стремиться именно к этому. Когда строили, знаете, вдоль Израиля есть дорога, называется шестая дорога. Она платная, она пересекает весь Израиль вдоль. Шестая дорога. Когда ее проводили на юг, она очень важная дорога. Это дорога шестая. Я не знаю, вы живете в Израиле или нет. Если нет, так я просто объясняю, что эта дорога очень важная, потому что она прямая. И она практически соединяет все вот эти вот далекие города с центром Израиля. Дает возможность людям жить там, где более дешевое жилье, да, далекие от центра Израиля города, дает им возможность работать в Израиле, работать в центре. То есть они могут жить где-то там на севере и ехать работать в Тель-Авив. Это поднимает уровень жизни и так далее, и так далее. Потому что далекие, чем города дальше от Тель-Авива, там больше безработица. Когда эту дорогу начали проводить на юг, давать возможность людям, живущим на юге, ехать в Тель-Авив и работать тоже, поднялось очень большое возмущение зеленых о том, что там нарушится определенный, там, не знаю, вот этот вот мир таких вот растений, био там какая-то вот эта атмосфера, которая способствует развитию стрекоз, я забыл, какой именно вид стрекоз, который способствует развитию стрекоз определенного вида. И здесь у нас, с одной стороны, у нас есть здесь человек, который не может работать, нету работ в том месте, где он живет, там на глубоком юге Израиля, работ нету. Дает ему возможность повысить свой уровень, дает ему возможность прокормить семью, прокормить своих детей и так далее. С другой стороны, у нас есть какие-то стрекозы, о которых там тоже надо переживать и так далее. Для меня, я просто привожу как пример, очевидно, что к огромному уважению к этим стрекозам с данной ситуации люди выше, то есть люди важнее. Но, например, Израиль научился тоже, многие из этих путей этой дороги, он вложил больше денег, но он прорыл подземные туннели для того, чтобы не нарушать вот этот природный баланс там, где проходит эта дорога и так далее. То есть к чему это говорю? Там, где мы можем избежать уничтожения природы и нарушения этого баланса, надо приложить максимальные усилия, чтобы это избегать. Но мы не должны ни в коем случае придавать природе больше веса, чем человеческой жизни, человеческому человеческой жизни, человеческому, там, не знаю, благосостоянию и так далее. Я думаю, что здесь и проходит граница. Конечно, каждый момент, каждая ситуация, ее надо обсуждать по-своему, по-разному. Я точно не могу пальцем указать, где это проходит. Но в данной ситуации человек, я думаю, должен быть более первичен, чем эти стрекозы, которые там, не дай бог, могут как-то пострадать.
Спасибо. Следующий голосовой вопрос. Пожалуйста, Янаев. Да, открыть микрофон, пожалуйста.
Да, хотела спросить, Рабая, очень хорошая, во-первых, лекция. Мне очень понравилась. Случайно попала. Спасибо вам большое. Много знаний получила. Хотела спросить, у меня дочка очень боится собак. Ну, не знаю, как научить ее? Она прям вот такой страх у нее сильный. Очень боится собак, потому что когда я была беременна, на меня напала собака. Я сама как-то уже с того момента стараюсь, что близко собак мне подходить. Сама боюсь, и у нее сильный страх к собакам.
Смотрите, страх в основном это воображение человека. То есть что такое страх? Мы не можем прийти... Страх – это воображение. Человек себе представляет, что будет. Что значит она боится собак? Она себе представляет, что будет, когда это страшное животное, вот эта собака, на нее нападет, и что там произойдет и так далее. У нее из-за этого вырабатывается страх. Прийти к человеку и сказать «не бойся», как нам уже сказал Рамбам, и мы это тоже рассматривали с вами еще, когда изучали 8 глав Рамбама, страх не подлежит контролю человека, воображение не подлежит контролю человека. Это подсознательно, это... Не управляемо человеком воображением. Факт в том, что даже когда человек спит, ему снятся сны. То есть мы не можем подойти к человеку и сказать «не бойся». Если он воображает себе страх, мы не можем прийти и сказать «не бойся». Окей? Поэтому сказать «не бойся» этого это никак не сработает. Но когда человек первый раз сталкивается с той страшной ситуацией и видит, что она не такая страшная, он перестает ее бояться. Приведу вам пример, да, человек, который, не знаю, там, когда-то в детстве у него был очень плохой опыт с дантистами, зубными докторами. Он дико боится зубных докторов. Но пока его насильно не посадят в кресло, и он увидит, уже как взрослый человек, то зубной доктор это не так страшно, он же перестает этого бояться. То же самое здесь. Я не знаю, можно, знаете, если вы знаете знакомого, у кого есть маленькие, миленькие щенята. И можно как бы показать этих щенят дочке. Видишь, смотри, вот эта вот собака, вот видишь, она не такая страшная, вот и так далее, и так далее. Потом показать еще какую-то более спокойную собаку. Когда, не знаю, сколько вашей дочке лет, но все то время, что она будет привыкать сталкиваться с собаками, увидеть, что это не так страшно, она успокоится. Конечно, ни в коем случае нельзя ее неожиданно бросать. Но показать щенка, знаете, если такой маленький, миленький щенек, щенок такой, который, ну, все тают, видя этих щенят, в них ничего страшного нету. Я думаю, что в данной ситуации она увидит этого щенка, потом увидит еще, и потихоньку начнет привыкать к самой этой идее, и, может быть, потихоньку страх будет от этого отходить. Это то, что я могу. Я не профессионал, я, скажем так, не занимаюсь психологией, чтобы понимать, дать четкие ответы, но, как мне представляется в данной ситуации, это может сработать.
Окей, спасибо большое, Рама. Да, попробуем.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста, Сара. У вас включен микрофон.
Добрый вечер, уважаемый Рав Даниэль. Спасибо большое за лекцию. Наверное, это мой больной уже вопрос, но вот я, честно, у меня просто нестыковка. Я никак не могу понять, почему... Точка зрения Торы на милосердие в данном случае настолько противоречит человеческому восприятию качества милосердия. Потому что если мы все-таки будем честны, то глубинным яйцом никто не наестся. И человеку, чтобы выжить, это глубинное яйцо, по сути, оно не нужно. Но если и сойдет за какой-то очень-очень легкий перекус, и то с большой натяжкой. И я не понимаю, почему ради такого легкого перекуса, который никакой погоды для человека действительно не сделает в его состоянии. Почему ради этого Тора одобряет вот эти вот чувства птицы, которая вернется к этому гнезду и не увидит своих птенцов? Ну, мне это кажется жестоким. Я действительно не понимаю, почему с точки зрения Торы это не жестокость.
Смотрите, я вам скажу такое. Мы не говорим о том, что человек делает это ради развлечения. Как мы с вами сказали, нет, если человек не кушает это и так далее. Мы не говорим. Мы говорим о ситуации, тяжелой ситуации, в которую попал человек, и ему надо съесть это яйцо. Он понимает, для него, для, может быть, для сытого человека это будет всего лишь закуска. Для него это может его придать ему силы и оживить его, и что бы то ни было, дать ему, придать ему какие-то силы там и выжить, допустим, да, какой-то. Для него это может быть не перекуска, не закуска какая-то. Мы не говорим о человеке, который идет просто так и думает, ой, где бы мне найти голубиное яйцо, чтобы его пожарить и съесть. А мы говорим о том, что человек реально в этом нуждается. И даже тогда, когда человек нуждается, что нам говорит Тора, даже когда человек нуждается, даже когда человек сейчас вот страдает от голода, даже в этот момент позаботься о том, чтобы это не было на глазах матери. Но опять же, если вы говорите, что человек, он для него это перекуска, да, там, допустим, он сытый человек, ему это, ну, не нужна эта вещь. Конечно, как нам пишет один из комментаторов, то, что мы перевели Ральбаг, конечно, этого делать не надо. Тора не за то, чтобы ты это делал. Тора говорит простую вещь, что даже когда ты уже на грани голода, и это яйцо реально может тебе придать какие-то силы, придать тебе что-то, живучесть, продолжить дальше свой путь и дойти там, спастись. Я не знаю, что бы то ни было, да? Дает возможность, можешь это делать, но даже тогда позаботься о матери.
То есть комментарии, они все-таки уточняют, да, что человек должен быть при этом голодный.
Как написано в самой Торе, да, то есть человек, который идет и захотел взять яйца и так далее, и так далее. Конечно.
Просто если он просто захотел взять яйца, ведь это не говорит о том, что они ему действительно нужны.
Не, ну, конечно, мы не говорим о том, что это человек, как мы с вами, как говорит Ральбак, ну, конечно, мы не говорим с вами о том, что человек может сейчас просто так взять яйца, чтобы поиздеваться над животным. В этом смысла нету. Мы говорим о голодном человеке, человек, который идет в пути своем, как написано в Торе, идет по дороге, идет в пути своем. И вот наш столкнулся с этим яйцом и хочет его съесть. Он имеет право. Но мать не имеет права трогать. Если он хочет сейчас съесть мать, да, то есть он хочет сейчас птицу, он имеет право ее поймать и съесть. Да? Он имеет право ее поймать и съесть. Но если он хочет забрать яйца, не делай это на глазах матери.
Да, спасибо, рав Даниэль. Вот теперь я, пожалуй, примирилась с этой заповедью наконец-то. Спасибо.
Спасибо большое вам, Сара. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли стерилизовать бездомную кошку? Я кормила ее 2 года, а в этом году она принесла 12 котят. Всех кормлю, но кормить еще больше нет возможности.
Кастрировать или стерилизовать считается, я не знаю насчет стерилизовать, по-настоящему не знаю, я знаю насчет кастрировать, насчет стерилизовать я не знаю, честно, не знаю, какой закон данной теме, надо будет посмотреть, но насчет кастрировать животных, это прямой запрет Торы, ну, это как бы запрет Торы, этого делать нельзя, это считается приношение страданий к животному, и запрещено это делать. Насчет стерилизации животных я не хочу так смело говорить, потому что я по-настоящему не знаю, не задавался этим вопросом, надо будет проверить. Но я думаю, что да, что стерилизовать тоже запрещено, так же, как и кастрировать, потому что там не только о физической боли говорится, а о страданиях того, что животное не способно принести потомство. И для него это будет страдание. И это запрещено по Торе. Опять же, насчет стерилизации я не знаю, не знаю. Насчет кастрирования я знаю, но из логики кастрирования, скажем так, я понимаю о стерилизации тоже, что, наверное, это будет запрещено. Опять же, я не ручаюсь опять, но я думаю, придерживаясь той же самой логики, по идее, должно быть запрещено.
Хорошо, спасибо, рав Даниэль. Следующий голосовой вопрос. Ирина, да? Ирина, можно включить микрофон, пожалуйста.
Спасибо, я про него написала. Ну, скажу спасибо большое, как всегда. Прекрасная лекция, с удовольствием всегда ваши лекции, стараюсь не пропустить. А вопрос, есть ли наказание за отношение к животным, ну, скажем, не по Торе, и вообще то, что это может быть сделано, когда человек сделает большое строительство какое-то, да, вроде даже для людей при этом очень много большой вред нанесен природе, или это может быть, то есть умышленно и неумышленно, или обычные какие-то, в общем, недостойные поведения к животным, или вот как во время войны просто не щадили ни людей, ни животных. Вот, в общем, все это взять вместе. Есть ли какие-то наказания, то есть оно же может выражаться как не то наказание, когда вот у нас написано, за что какие наказания, а, скажем, ну, кармические, да, когда вот человеку, у него могут быть какие-то, скажем, что-то ему будет не то, но это может быть именно за то, что вот он вот нарушил именно отношение к животным.
Смотрите, вот первое, вот наказание, вот. Первое наказание человек наносит сам себе. Когда человек уничтожает животных, я, знаете, когда-то приводил пример с Мао Цзэдунгом, когда Мао Цзэдунг в одной из своих прыжков там революции, там что-то они там пытались сделать, там культурная революция была, по-моему, не помню, там что они проводили в Китае, он по своей величайшей, огромной, гигантской глупости решил, что враг всему Китаю – это китайские воробьи. Китайские воробьи массово истребляют урожай, и поэтому их надо истребить. Как их истребили, стояли на крышах домов, люди все до единого, люди стояли на крышах домов по китайским масштабам, да, стояли на крышах домов и вот эти махали всякими тряпками, палками, не давая воробьям приземлиться. Теперь воробьи могут в небе находиться пару минут, да, он не может долго летать, воробей, он может полететь там пару минут, больше, по-моему, 15 минут подряд он не может находиться в небе. И поэтому, когда они стояли там часами, это приводило к тому, что было массовое вымирание воробьев. Они падали вниз, умирали в массовых количествах. Они их постоянно гоняли. Ну и вот, наконец-то, Китай избавился от китайских воробьев. И, по идее, должен зажить. Но проблема в том, что тогда появились паразиты, которых уничтожали эти воробьи. И они наносили такой огромный ущерб урожаю, что до этого ущербы, которые были до этого, были просто смешны. Чтобы с ними бороться, они обратились в Советский Союз, и Советский Союз целыми вагонами завозил в Китай своих русских воробьев. Поэтому было до этого семейство азиатских китайских воробьев. Сегодня его не существует. Они полностью его истребили. И существует семейство русских воробьев, которые вот живут в Китае, развиваются в Китае и так далее. Чему это всегда-то привожу? К тому, что человек по своей дебильной глупости, вообще даже не знаю, как это назвать, может истребить целое количество, целое семейство животных, но в конечном итоге только он получает по башке за это. Потому что голод, к которому привел в дальнейшем вот это истребление воробьев, это был колоссальный голод. Это в течение нескольких лет из-за этих паразитов у них не было урожая. Это привело к огромному голоду в Китае. Практически Китай наказал сам себя. Там опять же миллионы людей умирало и так далее. Любое нарушение гармонии в мире приводит к каким-то, знаете, выйдет боком. Всегда выйдет боком. Поэтому это и есть самое большое наказание человеку. Какое наказание человеку за то, что он отрубил себе палец? Это и есть ему наказание. Он сейчас сидит без пальца. Какое наказание человеку за то, что он испортил вокруг себя природу? Это и есть наказание. Он нарушил весь свою, всю свою гармонию, весь баланс и будет сидеть в голоде и мучиться.
Да, спасибо.
Удовольствие.
Далее нам пишут, заранее прошу прощения за такой вопрос, относится ли это к таким насекомым, как мухи, комары, тараканы и так далее, и благодарят за отличный урок.
Спасибо, во-первых, за благодарность за урок. А второе, смотрите, есть животные, которые могут наносить вред человеку. Да, например, мыши в доме разносят болезни, крысы разносят болезни. Естественно, что мы можем ставить там мышеловки, крысы ловкие или разных насекомых, которые тоже портят, мешают нам жить и так далее. Конечно, мы должны их сторониться и должны, да, имеем право их уничтожать не в глобальном смысле, а в нашей квартире или там где-то в пределах нашего города и так далее. Пускай там где-то в лесах живут себе тараканы сколько хотят, но не там, где живут люди, потому что последствия жизни с тараканами приводят к тому, что там, не знаю, размножаются болезни, и что бы то ни было и так далее, и так далее. Конечно, человек имеет право себя защищать, но, опять же, это не говорит о том, что он может иметь право глобально их истребить.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий голосовой вопрос от Татьяны. Так.
Секундочку.
Татьяна. Да.
Да. Я насчет... Здравствуйте еще раз. У меня такой вопрос. Не вопрос, но как бы добавление или вопрос. Вы говорили, я первый раз об этом слышу, что можно выгнать маму голубя или там птичку с гнезда и потом ее опять поймать. Ведь тогда она, во-первых, тогда она уже не высидит эти яйца, которые уже она отложила, а во-вторых, она не сможет отложить следующие яйца. Так взять яйца еще ладно, она, птичка может еще раз их сделать, положить. А если мы ее убьем, то...
Да, вы правы. Имеется в виду то, что когда я беру яйца, это не должно происходить на глазах мамы. Но я взял яйца и вижу, как мама сейчас возвращается в свое гнездо. В данный момент это уже другой мой подход к этому яйцу. Это уже другой, следующий этап. То есть в данном этапе я могу ее забрать. То есть в момент, когда я забираю яйца, я должен ее отпугнуть. Что происходит после того, как я забрал эти яйца? Тогда в данный момент, если она вернулась обратно в это гнездо, я имею ее право забрать так же, как я имею право забрать любую птицу, которую я встретил в природе, если она съедобная, и употребить ее в пищу. Но не одним махом, то есть не когда забираю яйца, забрать мать. Если я хочу яйца, вначале ее отпугнуть, потом забрать яйца. Если она повторно прилетит, тогда я имею право ее поймать еще раз.
Но вообще в итоге все равно, в конце концов, все это по нашей слабости, что мы едим, люди едят мясо или рыбу. По идее, ведь есть такие прекрасные два фильма, в Голландии, кстати, у нас сделаны, у нас есть такая партия животных, защита животных, даже партия такая, вот, и... Раньше они были удивительные совершенно, сейчас они как-то немножко по-другому все делают, ну, там у них другие программы, но главное, что они сделали два фильма, один называется «See the Truth», а другой называется «Meet the Truth», то есть о производстве мяса и вообще о мясе и о рыбе в мире, во всем мире. Если вы посмотрите этот фильм, вы узнаете просто действительно всю правду об этом и о том, что для того, чтобы произвести 1 килограмм мясо нужно использовать там 1000 килограммов зерна, которым можно было бы накормить весь мир. И, в принципе, конечно, это по нашей слабости, что люди питаются вот...
Во-первых, я с вами абсолютно согласен с моральной точки зрения, что если мы по-настоящему узнаем, какое отношение происходит, ну, как вообще работает все это производство мяса, сколько там страданий животных, это, конечно, это страшная вещь. С другой стороны... Человек долго на одной пшенице не выживет. Человеку нужны белки. Если он не найдет их в мясе, ему надо искать постоянный заменитель этих белков. Человек, у него долго на траве выжить он не может. У него тонкая эмаль на зубах, которая постоянное поедание травы стирает эту эмаль. Например, у всех млекопитающих очень тонкая, очень толстая эмаль на зубах, дающие им возможность перетирать эту траву. У людей эмаль тонко, как и любых других хищников.
Мы можем варить траву, и в траве, кстати, в зелени.
Можно, совершенно много, верно, можно, да. Много можно белков. Делать все, что угодно, да.
Но в орехах много
белков. В глобальном виде, человеку мясо нужно. То, что сегодня люди ради каких-то деликатесов, ради для каких-то там супер, каких-то там стеков, которые там, не знаю, где только в Японии производят, и ради этого они истребляют огромное количество животных, это, конечно, неоправданно, потому что то, что человеку разрешено для выживания, ему это ни в коем случае не разрешается для роскоши своей, типа, и так далее. Это первое. Второе, да, вы правы, что с моральной точки зрения то, что происходит сегодня в области вот, развития мяса и так далее, это страшные вещи. Но человеку надо мясо. Мы еще не находимся на том этапе, где мы можем обойтись без мяса. Сейчас работают на том, чтобы делать какие-то мясо выращивать в лабораториях и всякое такое. Надеюсь, что это скоро будет развиваться, и мы наименьшим образом будем мучить животных, истреблять животных и так далее. Поэтому, да, моральной точки зрения мы должны все стать млекопитающими. Каждый, я тоже видел документальный фильм, у меня после этого, ну, прям было очень страшно и неприятно, но мясо нам надо.
Ну, это одно мнение. Есть мнение, что мясо нам совершенно не нужно и даже не полезно. Есть люди, которые живут
я
там.
Я знаю, да, что есть много.
Например, в Индии, в Индии никогда не едят мясо. Там, допустим,
смотрите, есть... в Индии, если бы видели, сколько людей голодных и сколько людей больных в Индии, это я не знаю, можно ли Индию приводить как пример. В Индии не едят мясо из-за 3000-летнего голода, который там был, да, то есть это не страна, которую можем брать. Если бы вы мне привели Францию или, не знаю, любую другую страну европейскую, где было какое-то изобилие, и они не ели мясо, там как бы на уровне, высшем уровне здоровья, и они не ели мясо, есть о чем поговорить. Опять же, я с вами согласен с моральной точки зрения, что мясо, оно сегодня производится... ужасно. Ну, для животных это понятно, аморально производство мяса и так далее.
А кроме того, еще раз, для того, чтобы выкормить корову или курицу, нужно огромное количество потратить зерна, чтобы это зерно добывается, например, в Южной, ну, добывается, высаживается, там это соя, из-за этого гибнут все тропические леса, на их место, и просто их выпаливают там, на их место высаживают
сою. Если люди будут жить только на сое, как дополнительный источник белка,
не на сое. Можно
тогда
было...
соя будет, тогда будет еще больше вырубания.
Нет, ну почему соя? Можно было бы зерно разнообразное, там, гречневое.
Надо найти заменители белков и всякое такое. Надо понять, живые клетки не строятся, они могут существовать без определенного количества белков. Белок – это то, что заходит там в строение.
Об этом же есть исследование, что в зелени, в орехах, в авокадо, особенно в зелени.
Это недостаточное количество... белка, чтобы могло, это не тот качественный белок, который есть в мясе. Для того, чтобы из сои достать то количество белка, наиболее близко, для того, чтобы сои достать то количество белка, для этого требуется очень много сои. Сои намного больше, чем сегодня уходит ради коров. И поэтому это все игра, понимаете, это все целая игра и так далее. Опять же, в идеальном мире человек будет употреблять минимальное количество мяса для своего выживания и минимальное страдание животных. Надеемся, что скоро будет, вот в лабораториях сейчас работают об этом, постоянно объявляют обновление о том, что научились создавать настоящее, не искусственное, настоящее мясо в лабораторных условиях с помощью наращивания клеток мышц и так далее. И таким образом, я думаю, что это единственное, что может привести человечество к правильному балансу между употреблением белков и... не такого большого мучения животным. Mm-hmm. До этого мы находимся в проблеме. Mm-hmm. К сожалению.
Mm-hmm. Да. Ну, разные исследования, конечно, есть исследования, которые говорят, что чем меньше мы белка потребляем, тем дольше человек живет. Есть тоже такие исследования. То есть это настолько противоречит.
Да, ну, посмотрите, да, это, конечно, есть разные. Опять же, есть диетолог, есть, как искать, люди, занимающиеся, опять же, есть медицина, есть все, есть разные исследования на эту тему.
Так же, как с вопросом кастрации, стерилизации, потому если никогда не стерилизовать и не кастрировать животных, то потом мы же их разводим, как бы наши домашние кошки, собаки, если не ограничивать, то...
потому что мы их держим дома. И это, да, конечно. Например, знаете, что если хомяк вот находится в плену, хомячка, да, она размножается намного чаще, ну, в клетке, да, если там хомячка и хомяк, намного чаще, чем в природе. И поэтому ее жизнь сокращается чуть ли не в 4 раза. в клетке, потому что если там есть хомяк, она постоянно ее оплодотворяет. И получается, что у нее цикл вот этого беременности и так далее, рождаемости, очень быстро, намного больше, чем в природе. И поэтому, конечно, мы как бы пленуем этих животных, выращиваем у себя как домашних питомцев, а потом жалуемся на том, что вот такое вот большое потомство и так далее.
Да, мы должны научиться жить вместе со всеми остальными на Земле.
Это спасибо. Самое важное вещь.
Да, спасибо огромное. Нам пишут здесь, что можно есть мясо только в шаббат, как вариант.
И... Да, конечно, да, согласен. Можно и только... Опять же, необходимо, можно. Я вам честно скажу, я слабый человек, и против такого хорошего запаха жареного мяса мне тяжело устоять. Но, опять же, да, с моральной точки зрения глубоко понимаю. Я знаю людей, которые видели эти документальные фильмы, и они отказались абсолютно от употребления мяса. Я их тоже абсолютно понимаю, потому что, да, человек не может быть, опять же, видев эти фильмы, то, что происходит, оставаться по отношению к этому безразличным. Конечно.
Далее нас спрашивают про искусственное мясо, то, что будет ли кошерным.
Хороший вопрос, понятия не имею. Раввин этим займутся. Я не вижу проблемы, почему нет. Если это взято от кошерного животного, почему нет? Я не знаю. Не знаю по-настоящему. Там может быть всякие проблемы, будет ли это считаться и вар минхай, и там всякие-то... Можно найти вопросы. Я не знаю, думаю, это раввины должны будут с этим столкнуться и разобраться в данном вопросе.
Спасибо, рав Даниэль. Далее у нас в чате. Спасибо, уважаемый рав Даниэль, за такой чувственный урок. Когда слышишь о черствости, сжимается сердце. Почему так мало человеческого милосердия, что к людям, что к животным?
Потому что мало людей живут по принципам Торы. Больше людей бы придерживались принципам Торы, больше людей бы изучали рав Ирша или изучали бы смысл мицвот и пытались придерживаться бы к этому, было бы больше чувствительности. Потому что, опять же, много люди могут придерживаться многим моральным идеям. Но чтобы жить этими идеями, требуются привычки, требуется определенный образ жизни, который приучает меня жить этими идеями. А это может гарантировать только Тора.
Иногда кажется, что ты тоже равнодушный из-за того, что происходит вокруг, войны, смерти. Листая новостную ленту, мы прокручиваем страшные новости, и это тоже, вероятно, развивает безразличие. Какие реакции правильные по Торе и что делать?
Смотрите, да, так оно и есть. Человек, который живет в нашем период времени, когда гремят две войны, да, в Европе там идет между Россией и Украиной, война, которая идет в Израиле, да, люди страдают, умирают тысячами, то есть там и десятками, и сотнями, и как-то это все люди к этому привыкают. Проблема в том, что это происходит какое-то определенное привыкание, постоянное привыкание, и мы уже не, знаете, возбуждаемся, не восторгаемся, или там нету такого эмоционального возбуждения, когда слышим, еще 5 солдат погибло там или здесь, еще какой-то там человек где-то погиб, еще какой-то удар произошел по детской больнице, столько-то детей погибло. И нас это как бы, мы к этому привыкаем, и это уже, ну, еще, да, это проблема, конечно. Как можно гарантировать, что, опять же, можно только если мы вырабатываем четкий образ жизни, который приучает нас к правильному мышлению, к правильным чувствам, к правильным качествам. И придерживаясь к этому, мы боремся с этим привыканием к козлу. Боремся с этим. Тем, что мы совершаем хорошие поступки, соответствующие Торе, несмотря на все вот это зло вокруг нас.
Спасибо, рав Даниэль. Теперь вопросы с YouTube-канала Толдот. Как объяснить явление, когда жестокий человек к людям злодей и любит животных, как мы видели в фильмах про нацистов?
Да, да, это очень удивительный фактор. Я думаю, что, знаете, у людей происходит сдвиг в чувствах. Это известный рассказ был, когда раввин Рабельхон Вассерман, он был в Австрии, и он видел, как в столице Австрии, Вене, сидит какая-то дамочка, да, со своей собакой в мороженом, ну, кафе мороженое. И она кушает как бы ложечкой мороженое и дает одну ложечку себе, а другую дает собаке отлизать. Собака полизала, и она опять себе, и опять собаке. Опять себе. И она эту собаку тискает. Ой, какая ты милая, ой, какая ты, ой, ее тискает, и так далее, и так далее. Сказал на это Рабельхон Вассерман, в этой стране прольется кровь. Почему? Что люди, когда не контролируют свои чувства, они могут очень резко перейти в крайности и очень часто путаются в человеческом сознании. Человек способен убить других людей, да, но не затронуть диких животных, типа такого. Ради диких животных он готов убить других людей. Знаете, был такой персонаж, мне всегда это смешит, в комиксах от компании DC, его называли Человек Мира, мирный человек, или там, не помню, писмейкер. Он сказал, я обожаю мир, ради мира я готов убить все человечество. То есть это, опять же, да, это смешно звучит, но как бы это и есть вот это вот искаженное понимание. То есть человек, который не осознает, у него именно вот искаженное понимание, искаженные чувства, неправильные чувства. Когда любовь, человеческое чувство, любовь, переживание переходит к собаке, а не к другим людям. И поэтому он абсолютно заботится о своей собаке, ему абсолютно плевать на людей. Как мы можем, опять же, гарантировать, чтобы не было вот это вот, ну, чтобы не сбились с толку, и чтобы чувства были правильно и в гармонии, и чтобы не было вот этих вот абсурдов, опять же, придерживаться образу жизни Торы. Она нам гарантирует о том, что та любовь, которую мы должны проявлять к животным, та любовь, которую должны проявлять к людям, они будут в правильных пропорциях. Когда мы четко следуем ее указаниям и вырабатываем наш образ жизни, соответствующий Торе. Если не так, мы можем увидеть много разных таких вот абсурдов, да, как Гитлер дико обожал свою овчарку, но ему это никак не помешало убить 6 миллионов евреев и там сотни, десятки миллионов других людей. И кроме того, также никак не помешало ей застрелить свою собаку тоже. Почему? Дикая, такая искаженная любовь в искаженном мозге душевно больного человека способна даже и на такие вещи.
Спасибо, рав Даниэль. Здесь было некое замечание, что голуби тоже такие разносчики болезни. Но я так понимаю, это как пример. Да.
Поэтому да, голуби, поэтому опять же, я не должен их выращивать у себя дома, это другая вещь. Я сказал, я таракана на улице, мне нет никакого смысла давить и убивать, если они у меня в квартире. И мышей тоже ловить их на улице и убивать, если они не наносят ущерб, ну, не находятся у меня дома, тоже не имею права просто так бегать по улицам и стрелять по крысам и убивать мышей. Нет, конечно. Когда они разносят болезни у меня дома, я хочу обеспечить здоровье своей семьи и так далее, конечно, я имею право применять средства борьбы с этим. Но нет просто так ходить по улицам и стрелять в крыс, это никто мне такого не разрешает. То же самое здесь, если голуби заселились у меня в доме, есть какая-то реальная опасность разношения болезней, конечно, я имею право их истребить. Но если они просто сидят на улицах и никому не мешают, конечно, ни в коем случае не имею права их трогать.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Вас очень благодарят за важный и интересный урок. Желают хорошего вечера. И также нам пишут, но многие заповеди ведь несут в себе каббалистический аспект, который влияет на миры.
Не обязательно. Каббала – это намного более позднее развитие объяснений Торе, чем данные заповеди. Любые заповеди мы можем объяснить как и рационально, так и мистически, так и по-разному, нет? Все заповеди, которые приводит нам рав Ирш, они абсолютно с мистикой никак не связаны. Он пытается им всем предоставить абсолютно рациональное объяснение. как и Рамбам, как и Равсадия Гаон, как и любые другие, как и книга Хинух, они все пытаются предоставить Западе абсолютно рациональное объяснение, потому что с мистикой, опять же, человек, который изучает мистику, конечно, он в каждой заповеди ищет какие-то мистические аспекты. Человек, который ищет рационализм, он в каждой заповеди ищет рациональные аспекты. Но нет, не обязательно, чтобы заповеди несли какие-то мистические, каббалистические какие-то объяснения. Не обязательно. Можно любую заповедь объяснить иррационально тоже, не используя мистику.